Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня у нас в эфире Евгений Анташкевич, писатель, полковник КГБ в отставке, человек, который работал в разведке, в контрразведке и по пятой линии. У нас была передача в конце прошлого года. Называлась эта передача «Контрразведка, как она есть». И это была первая часть, когда, в общем-то, выяснилось, что даже в этой области, когда людям кажется, что что-то они много чего знают, они ничего не знают. Вот. Я к этим людям и себя тоже отношу. И тогда была первая передача о контрразведке. Сегодня Евгений любезно согласился провести вторую передачу с необходимыми разъяснениями и добавлениями по этому поводу. И действительно, у меня тоже есть вопросы. Я надеюсь, сегодня Евгений нам все прояснит. А я пока, те, кто смотрели второй вчерашний эфир, слушайте, ну что вы пишете? Ну сколько раз? Причем люди уверены, что то, что они пишут, это имеет какое-то значение. Никакого и никогда. Было объявлено. Форма общения только одна. Звонок по телефону. Все остальное недействительно. И еще одно добавление я забыл. Это про шнура. Я все говорил в превосходной степени, а есть степень непревосходная. Ему очень хочется общаться со зрителями в зале. Это у него, на мой взгляд, категорически не получается. Шутки, которые он отпускает, они, а, не готовы, б, они не смешные. Что, в общем-то, очень часто взаимосвязано. На этом все. И сейчас в эфире будет Евгений. Секунду. Оказывается, как всегда, у нас, не у нас, а где-то проблема со скайпом. И сейчас мы будем изыскивать способы общения с ним по телефону. Я прошу вас немножко подождать. В следующее воскресенье, я уж воспользуюсь тем временем, которое мне сейчас предоставлено, у нас Елена Сьянова. Она пока выбирает тему, которая ей будет и слушателям интересна. Но следите за анонсами. В анонсах обязательно все будет. И, разумеется, я думаю, что возникнут определенные вопросы и по спецоперации, и по геоэнергетике. И у нас всегда есть наши эксперты, которые нам помогут в этом хитросплетении разобраться. Итак, у нас в эфире полковник КГБ в отставке, прекрасный писатель, мой друг Евгений Анташкевич. Женя, здравствуй.
Приветствую.
Привет. Утро. Привет, Жень. Скажи мне, пожалуйста, да. У меня вопрос, он остался с прошлого раза. Он у меня в памяти елозил. А скажи мне, пожалуйста, вот образовали ЧК, а контрразведывательный отдел образовали через 4,5 года, хотя угроз было полным-полно. Ты можешь это объяснить?
Ну, вообще это объясняется, если знать историю спецслужб и России, и Советского Союза. Дело в том, что ни у России, ни у России, я имею в виду империи, ни у России после февраля, ни у Российской Республики после 1 сентября, ни у молодой Советской Республики необходимости в контрразведке до определенного момента просто не было, потому что не было системной государственной охранительной функции как таковой. Ну, была царская семья, были там какие-то секреты, в том числе военные. Но так, чтобы эти секреты выходили на уровень контрразведки, этого не было. Но для того, чтобы особо не теоризировать, тут надо вспомнить события русско-японской войны. Значит, контрразведки не было в русской армии, ни военной, ни в российском государстве, именно как государственной системы. А что в это время делали японцы? А японцы еще где-то с начала самого там 901-го, 2-го, 3-го годов, они на всем протяжении Транссиба, от Петербурга до Владивостока, Владивостокской крепости с одной стороны и до порта, Порт-Артур, крепости Порт-Артур недалеко от Владивостока, они везде насадили свою агентуру. Причем агентура была интересна в двух отношениях. Первое, во-первых, это были офицеры, которых набирали, как правило, из двух гвардейских полков японской армии, но они обязательно проходили обучение в Институте иностранных языков на русском отделении. Ну вот. А во-вторых, они садились, как сейчас говорят, под прикрытием. Но дело в том, что разведка, в отличие от многих европейских стран, разведка в Японии, она издревле, она считалась таким одним из основных, так скажем, военных действий. Это была конкретно военная деятельность, она была уважаемая, туда набирали лучших. Ну вот. А значит, на места уже в России, да, вот эти вот военные разведчики, они приходили аптекарями, значит, хозяевами гостиниц, представителями торговых организаций, фирм, массажистами.
Ты когда рассказывал, когда ты рассказывал про операцию «Маки Мираж»?
Ну, мы начинали с этого, да.
Да, вот там, этого, по-моему, да, ты именно такую картину и обрисовал.
Она такая и была. Да.
То
она
есть
такая
это была, метод и, работы да. был.
Да, и чем он был, какие задачи, значит, ставила перед собой японская разведка? А она ставила задачи простые. Смотреть, сколько куда проходит эшелонов и в каком состоянии находится военнослужащие, которые в этих эшелонах перемещаются. Ну, допустим, взять пехотный полк. Это, ну, будем так считать, 3 или 4 эшелона, да? И вот, значит, вчера это был батальон, который в канун войны развернулся до масштабов полка. Командир полка новый, в руки полк не взял. Значит, это эшелоны останавливаются в Глазкове, это вокзал в Иркутске. И оттуда гармошки, эти самые солдаты побежали, кто-то за кипятком, а кто-то за самогоном. Полк постоял и ушел. Это одна информация, которую получила разведка. Другая информация, подошел полк, но это были сибирские стрелковые дивизии на первом этапе волны. Подходит другой эшелон, молча вышли в штаб обер-офицеры, постояли, покурили, поступила команда, значит, там разнесли тот же самый кипяток, солдаты курят в вагонах, никто никуда не бежит, лица серьезные. Леонид, это другая информация. И вот эту информацию считывали японские разведчики, которых надо было бы вообще-то вылавливать. Вот в то время, когда уже пошла мобилизация, а война практически, она не была объявлена, но она уже шла, уже случился и крейсер «Варяг», и нападение на эскадру в Порт-Артуре, эта агентура, она уже должна была быть выявлена и обезврежена. Что получилось в реальной жизни? За 2 недели до начала боевых действий эта агентура в основном снялась и стала передвигаться в том же самом направлении, во Владивосток, в порт, в Тяньцзинь и так далее, да, в тот же, ну, в Порт-Артур нет, ну, вот, в дальний, и поплыла к себе домой. Но остались несколько, буквально там десятка, 2-3 хорошо законспирированные агентуры, которая тоже не была выявлена. И вот они уже конкретно считали не только эшелоны, они считали платформы с орудиями и так далее, и так далее. Ну, это мы все видели в кино, значит, гражданские люди прекрасно себе представляют, имеют представление, по крайней мере, как это все работает. Вот оно так и работало, а контрразведки не было. И российское правительство, императорское, да, царское, оно задумалось о необходимости... А, да, вот что тут еще нельзя не упомянуть. Дело в том, что когда к концу 904 года японцы уже задумались о том, что их ресурсы заканчиваются, они обнаружили, опять-таки через свою агентуру, что пополнение из России, вот оно только с нарастанием, вот оно идет. Оно идет именно с нарастанием. То есть ресурсы России, они оказались совершенно другими, японцы их не просчитали. Но там уже дальше пошли политические ошибки российского руководства, поэтому был подписан, так сказать, Портсмутский, ну и так далее, и так далее. Россия, короче, проиграла эту войну и задумались о том, что а надо бы вообще-то контрразведку. Ты хотел меня спросить.
То есть вот все эти вызывающие подозрения материалы интернетовские о том, что ого-го, какая в царской России была контрразведка, и там самолеты все летали.
Чтобы не терять времени, да. Чтобы не терять времени, это все закончилось ого-го.
Я понял,
вот, да. Не более того, да.
И все-таки до правящих кругов дошла необходимость создания контрразведки.
Началась
службы.
Реформа, она началась, по-моему, где-то году в 1000, ну, я все-таки не историк, где-то году в 907, ну, когда закончилась революция, когда она была подавлена, и стали задумываться о том, что же нужно, да, ну, заменили белые рубашки на форму цвета хаки, там много чего было проведено, стали восстанавливать это самое, на российский флот, вот, и стали задумываться о контрразведке, в данном случае военной, и сразу совершили ошибку. Эта ошибка была кадровая, почему мы с тобой говорим о системности как таковой, да? Эта ошибка была системная, кадровая, потому что в контрразведку военную, это особенная среда военная. Ну, мы с тобой много раз говорили о том, что военная среда, она непростая, она имеет свои особенности. Так вот, значит, стали набирать жандармов, они имели опыт работы с агентурой, то есть конспиративной работы как таковой, и стали набирать из военной разведки. А военная разведка в России тоже была очень специфическая. Это были военные агенты, люди случайные, как вот если взять, в пример, Владимира Ромейка Гурка, я правильно произношу его фамилию, именно Ромейка Гурка, он, пережидая назначение на полк, дал согласие где-то там год с небольшим поработать военным агентом, уехал в Швейцарию. Он написал об этом очень хорошие мемуары. Ну вот, допустим, у Игнатьева графа, у него получилось по-другому, он во время русско-японской войны обслуживал, от слова служить, он обслуживал, значит, военный атташат, у него по этой линии хорошо пошло, он знал языки, и поэтому он уехал военным агентом. Так вот, разведка, она тоже имела практически случайный характер, ну, там мы знаем про Корнилова, про Пржевальского, про эти длинные путешествия. Кстати, эта метода, она и до сих пор используется. Длинное путешествие с блокнотом и ручкой. Ну и сейчас фотоаппарат. Вот. Поэтому системной не было разведки, а не было и контрразведки. Кадры получились случайные. И когда мы подошли уже к Первой мировой войне, вдруг вышел приказ. А офицеров не вербовать. Господа, а кого еще вербовать?
А кого тогда?
Если не офицеров. Ну, понимаешь, шпионская деятельность, хотя мы привыкли, что разведчик наш, шпион, он всегда враг и иностранец, ну вот, но это вообще шпионская деятельность, она была у русских офицеров не в чести. Поэтому как контрразведчик русский офицер мог себе позволить, значит, вербовать русского офицера, который, там, допустим, офицер финляндского полка? А в 1916 году офицеры финляндского полка разболтали всю информацию о том, что в Рижском заливе готовилась, на Рижском боевом участке готовилась большая высадка десантов против немцев. Высадку десанта пришлось отменить, немецкие войска где стояли, там и стояли. Поэтому отношение к контрразведке, оно складывалось вот такое. Но тут еще много факторов, допустим, количество иностранцев при царском дворе. Да, самая главная иностранка при царском дворе была императрица. Ну, что уж тут скрывать. Ей потом это и вменяли.
И вменяли, да.
Германская шпионка и так далее. О какой контрразведке может идти речь? Контрразведка – это тогда, когда можно вербовать, приобретать негласных помощников. Из кого? Из ведомства министра двора генерала-адъютанта Фридрикса? Как? Они все гвардейские офицеры, они все закончили один пажеский корпус. Они князья, графы, бароны и так далее. Как там было вербовать? Вот другой пример, уже как бы системный, да, с чем, допустим, Германия пришла на Первую мировую войну. С тремя абсолютно никому, никто не был готов ни к боевому применению отравляющих газов, ни к огнеметам, которые производили ошеломляющие впечатления, особенно на первых этапах применения, и снайперская стрельба. Англичане первые стали применяться к снайперской стрельбе, но англичане известные спортсмены, поэтому у них это довольно быстро получилось. Но снайперская стрельба поначалу, но на Восточном фронте эта война, она была в основном пока маневренная, а когда вот окопы на Западном, они появились практически сразу, вышибали до рот, ну, не до роты, но из батальона уходило в день до 30 человек. Это были потрясающие совершенно потери.
Извини, и никто об этом, Жень, не знал. Да. Жень, извини, я просто хочу сказать нашим слушателям, что Евгений Анташкевич, с моей точки зрения, автор лучшего романа о русской эмиграции «Харбин». И у него великолепные романы о Первой мировой войне. Я знаю, какую изыскательную работу он провел. Так что, во-первых, рекомендую прочесть. И если Евгений приводит какие-то факты о Первой мировой войне, это не с просторов сети почерпнуто, а из источников. Извини, Жень.
Ну, есть, да, есть такое дело. Поэтому о контрразведке не могло быть и речи. Но тут есть еще одна такая очень серьезная причина. Ну, военные дела понятно. Надо было скрывать планы мобилизации, планы наступления, планы отступления. Это военная контрразведка. А в России не было секретов относительно систем вооружений, потому что в Первую мировую войну российская императорская армия пришла с лицензионными и экспорт, вернее, импортными вооружениями. Свои были мосинская винтовка, шашка, трехгранный штык, трехдюймовое самое полевое орудие и 260 штук шестидюймовых. И все. Все остальное было привезено, было куплено или по лицензии сделано на территории самой империи. Пулемет «Максим», ружье-автомат «Матсона», «Наган», значит, револьвер системы «Наган», не говоря уже об офицерских «Браунингах», артиллерийское орудие «Кане», оно крепостное и корабельное, и так далее, и так далее. Весь воздушный флот. У нас как «Ура-патриоты», они что кричат? Вот, там, значит, как он назывался?
Илья Муромец, ну как?
Илья Муромец, да. А двигатели-то были чьи? Роллс-Ройс. Фанера была наша. А и то еще, может быть, сделанная на территории России, на немецких предприятиях фанеру производили. Ну вот. А самое главное, двигатели и пулеметы, они все были импортные. Поэтому тут не о чем говорить, ни о какой контрразведке, потому что в России в этом смысле разведывать-то было нечего. Вот в этом состоянии сначала потом Октябрьская революция. А вот Октябрьская революция, она уже поставила другие вопросы и другие задачи, потому что надо было революцию защищать от контрреволюции. И вот смотри, 26 октября, да, по старому стилю 1917 года, но революция-то у нас Великая Октябрьская социалистическая.
Да.
Поэтому 26 октября, да, а уже 25 октября, а уже 26 октября Второй Всероссийский съезд Советов принял декрет об учреждении Совета народных комиссаров в составе, значит, учреждении Совета народных комиссаров, значит, об учреждении комиссариата наркомата.
Наркомат внутренних дел.
Внутренних дел, да. То есть НКВД это было создано на второй день после революции. Основные функции – организация подбор кадров, местные советы, контроль за исполнением распоряжений центральной власти, общее руководство, там, руководство коммунальным хозяйством и охрана революционного порядка и обеспечение безопасности. Вот с этого началось то, что потом привело к созданию контрразведки. Вообще-то первыми расследованиями, да, значит, занимался комендант района Смольный-Таврический, управдел, управляющий делами СНК. Он же был, значит, председатель комитета по борьбе с погромами. Это был Бонч Бруевич и его аппарат. В Смольном этот аппарат занимал комнату 75. Они занимались заговорами, вернее, расследованием, борьбой с заговорами, охраной, значит, складов оружия, винных складов. Они расследовали тайную переписку, значит, входили в тайное собрание, изучали, где можно, где находятся явочные квартиры. Ну вот, самовольное сосредоточение боевых отрядов смертников. Это новое воинское формирование уже после февральского периода. Ну вот, ну и естественно, там, значит, это они организовали подразделение Бонч-Бруевича, организовало, значит, арест организации прапорщика Синебрюхова, это, значит, по охране учредительного собрания и так далее. Дзержинский в это время организовывал комиссию по расследованию контрреволюционных преступлений. То есть это была, по сути дела, такая следовательская работа. Ну вот, а, значит, ВЧК, и вот тут важно, да, по борьбе с контрреволюцией и саботажем, это уже 7 декабря 1917 года по старому стилю, а тогда другого не было. Вот в этот момент, уже 7 декабря, тут начала складываться метода оперативной деятельности, но по борьбе с мятежами. В это время еще надобности в контрразведке, вообще понимания того, что такое контрразведка, еще не было. Потому что самое актуальное – это было удержаться. Это было спасти молодую советскую власть, против которой постоянно во всех городах, особенно губернских, столицах и так далее, значит, старое чиновничество, офицерство, они устраивали, самое главное, они устраивали мятежи. Но пока еще, значит, была борьба с мятежами, она шла долго, несколько лет подряд. Но вот, значит, уже складывались навыки оперативной работы против тайных методов работы противника. И что было очень важно, на это как-то наши публицисты не стараются обращать внимание, или обращают внимание такое слегка шутейное, я бы сказал, да, это конспирации. В это же время складывались морально-этические нормы, которые потом получили название «чекистские традиции». И это все не смешно. Это все серьезно, и если у нас есть контрразведка, и она солидная, а она считается солидная, одна из лучших в мире, то это как раз все начинало складываться именно в то время. Хотя контрразведки как таковой еще не было.
Жень, ну, вот, да. У нас сейчас новости. После новостей мы тебя опять наберем, и ты продолжишь.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость — писатель, полковник КГБ СССР в отставке Евгений Анташкевич. И он рассказывает нам о том, как работает контрразведка, как она появилась, как она зародилась. То есть, Жень, вот ты закончил на чекистских традициях. Это было начало именно советской контрразведки.
Да, это было именно так. Я надеюсь, меня слышно?
Отлично.
Ну вот, здорово. Это было именно так, но тогда самая такая необходимость, она была в том, чтобы, заключалась в том, чтобы победить именно все вот связанное с мятежами. Ну смотри, как назывались организации, против которых ВЧК боролась. Союз союзов служащих государственных учреждений, союз спасения Родины и революции, мятеж офицеров и юнкеров, союз учредительного собрания, военная лига, союз защиты Родины и свободы, вербовали офицеров на Дон, да, значит, Савенковское восстание в Ярославле, дело Локарта И все это имело целью одно – поднять восстание, поднять мятеж, ликвидировать, расстрелять, взорвать, уничтожить и вернуть старую власть. Поэтому, конечно, о контрразведке тогда речь не шла, тогда была пожарная обстановка, надо было бороться вот со всеми этими явлениями, и с некоторыми из них боролись. Побеждали довольно быстро, а некоторые операции длились довольно долго, мы их хорошо знаем, по этому поводу и фильмы, и книги хорошие написаны, это и «Синдикат 1-2», и «Операция Трест», там, и так далее, и так далее. Но это был очень важный период. Потому что, значит, были выработаны принципы и основа набора кадров. Кстати, я слушал твою замечательную прошлую передачу, и, значит, там возник у вас вопрос относительно того, как набирали кадры в разведку. Вот 5 минут, когда тебе будет это удобно, можно было бы этой теме посвятить. Значит, в ВЧК набирали, тогда еще шла, речь шла не о разведке. В ВЧК набирали, в основном это были революционеры-подпольщики, ну, Дзержинский это как бы классический пример, Дзержинский, Минжинский, Кедров там и многие другие, ну вот, и герои гражданской войны, люди, которые себя проявили вот в этих очень особенных ситуациях, что потом, впрочем, Леонид, это очень такой немаловажный вопрос, сказалось в период партийных чисток, вот мимо этого пройти никак нельзя. Значит, были сформулированы направления работы. То есть, а что защищаем? Что защищает ВЧК? Что защищает, какие задачи выполняет, допустим, значит, та же самая народная милиция? Это все было в одном наркомате. Ну вот, но задачи-то все равно выполняли разные. Потом появился уголовный кодекс. Кому какие задачи были, кто какие статьи, по каким статьям работал. То есть, чья была подследственность. Опять-таки вернусь, укреплялись основы конспирации, но много раз, и, по-моему, Елена Сьянова упоминала о том, что была целая дискуссия, она велась там где-то до полутора лет, а вообще надо ли, имеет ли право революционер использовать те же самые методы, которые использовала царская жандармерия, и вербовать агентуру, тайно ее вводить и так далее. И эта дискуссия закончилась тем, что пришли к выводу, против тайной деятельности врагов надо вести такую же, но в данном случае слово более подходящее, конспиративную деятельность и свою. Появился институт негласных помощников, который тогда, он, собственно, приобрел основу, в том числе и юридические тоже. Значит, и, конечно же, нарабатывался основной инструментарий оперативной работы, в частности, наружка. Вот, ну, ты знаешь, где я живу, в самом центре Москвы.
Да.
И так вот иногда, когда по оставшимся переулкам пройдешь, мне это вообще интересно, я тут гуляю иногда между Поварской, Патриаршими прудами, которые ты сам хорошо помнишь, или там Старый Арбат. И я просто представляю себе, а как это было, допустим, там в те же самые 10-20-е годы, и как там работала наружка, у которой не было никакой техники, никаких радиостанций. Тебя всегда интересовала работа наружного наблюдения, но я тебе скажу, что тогда это было, и сейчас она виртуозная, и тогда она тоже была виртуозная, потому что сплошные проходные дворы, а тогда еще стояли... В каждом дворе стояли угольные дровяные сараи, значит, конюшни и так далее, и так далее.
Подъездов было сквозных полным-полно, это я еще по своему детству
сквозные
помню.
Подъезды, заборы, щели, дыры в заборах. Ну вот, этого всего было много, и вообще вот мастера наружного наблюдения, их называли филеры, в те времена, когда они пока еще не появились носимые радиостанции, они использовали свой язык, у них был язык жестов, какие-то там огромные, вот это все ВЧК, это Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе, а потом уже, да там сначала как было, контрреволюция, саботаж, значит, фальшивомонетчики, бандитизм. Только в 19-м году, Леонид, это как надо было допечь советскую власть, чтобы в 19-м году наконец-то, значит, появилась задача борьбы с церковнослужителями. Это опять-таки контрреволюционная деятельность. Вот, значит, вот в это время нарабатывался основной инструментарий конспиративной работы именно по линии защиты внутренних интересов государства. То есть это был такой период становления. А вот 6 мая, столетие чего мы отмечали, да, ну, негромко, честно тебе скажу, отмечали очень даже негромко. Ну вот, значит, столетие именно контрразведки, это было связано с тем, что как бы шумный период борьбы с контрреволюцией, он постепенно заканчивался. Уже контрреволюция перешла на, сама контрреволюция перешла на методы более, так скажем, тихой борьбы. Но вот смотри, значит, в организации Савенкова был пограничный отдел. Что такое был пограничный отдел? Ты думаешь, они защищали границу? Нет. Они нарабатывали материал по окнам через границу, через которые можно было тайно пройти, то же самое Шишеня, да и сам Савенков, собственно, на чем он и попался.
И попался. Далее, они, наверное, в их деятельность входила и, возможно, и вербовка пограничников.
Да, вербовка пограничников, причем они вербовали тех пограничников, которые, так сказать, потом оказывалось, что на самом деле это были подставы. Были и такие. Вот это уже был переход борьбы с контрреволюцией такого шумного периода, да, уже на, как скажем, вот, ну, такой кабинетный. Ну, вспомни первые кадры того же фильма «Операция Трест». Судя по всему, значит, Артузов, которого играл Джигарханян, разговаривал, значит, с представителем монархической организации где-то в номерах, скорее всего, гостиницы «Метрополь», судя по вот этим вот рисункам и так далее. Это очень такой характерный кадр, потому что уже люди сели там с кучей махорки, табаку, морковного чая там стаканами, да, и они уже начали думать, как и что. Так вот, значит, чему соответствовала дата 6 мая? Она соответствовала тому, что, значит, уже была начата операция «Синдикат-2», которая конкретно была, значит, имела цель вывод Савенкова на территорию СССР. Вот, и, значит, тогда была, ну, собственно, это легендированные организации, это не придумка чекистов, это все лежало на поверхности, просто редко использовалось, ну, вот, значит, и тогда были применены, было применено именно легендирование подпольных организаций, цели и задачи которых, они соответствовали целям и задачам наших врагов, наших противников. Вот. И вот уже в это время начала складываться именно философия, высокое слово, казалось бы, низкая деятельность, но в любой деятельности есть своя философия, есть своя мудрость жизни. Вот эта вот дата 6 мая, это как раз была дата, когда было принято решение об организации КРО, о назначении на контрразведывательный отдел значит, Фраучи, да, Артузова, вот, и о том, что надо для того, чтобы эффективно, слово тоже очень важно, эффективно и системно бороться с белоэмигрантским подпольем и белоэмигрантскими зарубежными центрами, надо создавать легендированные вот эти вот организации в качестве приманок, что и было сделано, и в конечном итоге это было все крайне эффективно.
Да, Жень, еще? Я еще, извини, добавлю, ведь вытащили сюда еще и Рейли.
Ой, кого только не вытащили.
Нет, но конечно. Рейли это был такой патентованный враг.
Да, 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 да. По многим причинам, конечно, да. Вот, значит, а что там, что еще было характерно? Ну, казалось бы, вот мятежи. Вот у людей есть настроение свергнуть новую власть, значит, восстановить, реанимировать старую власть. Ну вот, но выяснилось, что этим подпольщикам и иммигрантским зарубежным центрам очень активно помогает иностранные разведки. Очень активно. Тут были и японцы, и поляки, и англичане особенно, и французы, и все были, ну, кроме немцев, потому что немцы тогда сами были в Веймарской республике в плачевном состоянии, и таким образом контрразведка определилась именно как орган по борьбе вот с этим сочетанием, с этим комплексом. Когда, с одной стороны, это русские, убежавшие в эмиграцию, ну вот, и они организовывали контрреволюционную деятельность по свержению советской власти, а материальное, информационное и многие другие виды обеспечения со своими интересами, уже разведывательными интересами, им оказывали как раз иностранные разведки. Это сложился такой вот симбиоз, да, вот такой вот комплекс. Причем каждый точно знал свои интересы, потому что тот же самый Савенков, когда вербовал людей или когда создавал какие-то организации, он получал задачи от разведки выяснять. А дальше шли вопросы, которые надо было выяснять. И еще один тоже момент, который сыграл. Смотри, значит, 1921 год, дипотношения Турция-Польша, это уже появление посольств. А что это значит? Это значит появление посольских резидентур. 22-й год, Германия. Но опять-таки Германию мы пока оставим в покое, хотя уже к концу Веймарской республики германская разведка как таковая, она вспомнила о том, что она есть и о том, что она должна что-то делать. А вот 24-й год, Великобритания, Франция, Италия, Китай, Норвегия, появились посольства. И, кстати, если ты заметил, значит, посольский номер в Москве под номером 1, это 01, это именно Великобритания.
Англичане, да, 02 это немцы, именно... 03 Канада
немцы,
и 04 далее, американцы. И
да, американцы 04, по-моему,
да.
Канадцы 07, да.
Подожди, нет, канадцы 03, по-моему.
Но это
не важно, это
надо просто уточнить, да. А, Япония 0,5. А, кстати, значит, 1925 год, Япония 0,5. Видишь, вот какая нумерология. 1933 год, США и Испания, да. И это все означает очень такой важный момент. Это появление посольских резидентур и постановка агентуре, которая работала на эмигрантские зарубежные центры, разведывательных задач. О чем? О формировании Красной Армии, о красных командирах. Ну вот, ну, вообще-то, это был целый такие, знаешь, вот разведопросники. Это все тоже очень интересно. Самое главное, вопросы из политической сферы. Значит, это секреты ВКПБ. А секреты у ВКПБ были, потому что были фракции. Ну вот, это персональные характеристики, кто чего стоит. Ну вот, это военное строительство и, соответственно, экономическое строительство. Почему? Да потому что в 1918 году был принят план Гойл-Ро. А что это был? План, который был посвящен одной лампочке электрической, которая должна была зажечься в избе русского крестьянина? Да нет. План Гойл-Ро обслуживал восстановление и развитие огромной, как она себе представлялась, экономики. А огромная экономика, она для чего должна была служить? В первую очередь, конечно, военным целям. Поэтому появление КРО, контрразведывательного отдела, в составе секретного оперативного управления, главного политического управления Наркомата внутренних дел, оно было очень своевременное и очень такое закономерное. И пошли дела. И именно у контрразведки пошли дела. Вот смотри, значит, ну, берем опять-таки нашу оперативную классику, да, значит, 1926 год. Оперативная разработка отдельных лиц из числа русской эмиграции вывела на морского офицера, английского морского офицера Койса. Он подозревался в работе на английскую разведку, началось его изучение. Это, в свою очередь, привело к проживавшему, значит, в Ленинграде коллекционеру и любителю изобразительного искусства, шведу по происхождению, Арнольду Ханнеру. Значит, Арнольд Хаммер был не только любитель, он был еще и коллекционер. Коллекционеры люди особенные. Он частенько захаживал в русский музей в Ленинграде. Вот. Ему там подставили оперработника. Этот оперработник, значит, он в свое время закончил Строгановское училище, но вот у них завязался контакт, ну, потом пошла уже оперативная разработка. Я тебе скажу, что нет ничего более скучного, чем пересказывать оперативную разработку. Вот они познакомились, вот они подружились, вот у них вот такие отношения, такие. Короче говоря, когда опер, которого подставили шведу, уехал из командировки, а он представился еще и инженером-судостроителем. Значит, когда он из Питера, якобы из командировки, вернулся в Москву, швед к нему приехал, попросил, значит, там об одной услуге. Тот сначала подумал, потом на эту услугу согласился. Услуга оказалась компрометирующей. И что получил в конечном итоге оперработник? Оперработник получил ни много ни мало разведывательный опросник. А вот теперь смотри, что было в этом разведывательном опроснике. Вот какие вопросы. Поскольку опер был, представился как инженер-судостроитель. Строились ли в последние 2 года подводные лодки, и если да, какие именно? Подробности. Второй вопрос. В каком состоянии находятся броненосные крейсера типа «Бородино»? Что с ними делают или уже сделано? Третий вопрос. Название действующих, строящихся легких крейсеров флота, состояние действующих и примерные сроки окончания строительства новых легких крейсеров. Четвертое. Имеете ли вы возможность получать сведения о кораблях и портах Северных морей? Пятое. Имеете ли вы связи на авиационных заводах и в воинских частях? 1926 год. Еще десятилетие не отпраздновала Советская Республика, а уже речь пошла о совершенно таких серьезных и очень конкретных делах. Значит, и шестой вопрос. Значит, вот пять основных вопросов. Они там еще делятся на свои подвопросы. А теперь смотри, о чем речь? Речь-то идет о неокрах. Научно-исследовательские и конструкторские разработки, да? Вот она контрразведка, вот она разведка. И вот она, вот теперь давай вспомним, а что было разведывать в России, в Российской империи? Про Мосинскую винтовку 1891 года, калибр 7.67, да? Нечего было, 7.62, что я говорю, 7.62. Нечего было разведывать. На самом деле, тайны двора императорского, так они все были известны. Те самые мобилизационные планы, они меняются каждый год и так далее. Так вот, как раз контрразведка, она непосредственно связана с разведывательной деятельностью противника. А разведывательная деятельность, она разбивается на несколько основных направлений. Это политическая разведка, но это как бы самое простое. И научно-техническая разведка. А вот это уже намного сложнее. Почему? Потому что научно-техническая разведка, она требует не просто человека с фотографической памятью, да, ему, допустим, там показали три листа там какой-то переписки, он просто запомнил это дело, он потом пришел к себе в посольство, переписал посольской почтой, переслал и все. А вот тут уже надо было, вот, кстати, наш атомный проект, он очень помог именно созданию не только разведки, но и контрразведки, потому что это все еще надо было защищать. Вот тут нужны специалисты, тут нужны фиксирующие всякие технологии и многое-многое другое, что фактически завершает комплекс, из которого состоит именно контрразведывательная система защиты и охраны секретов. В этом, собственно говоря, и заключается главная цель. Но контрразведка – это все-таки дело такое довольно разнообразное. Вот, допустим, герой Советского Союза Ваупшасов, когда он работал и служил в Испании, вот Станислав Алексеевич, он занимался еще и тем, что компрометировал союзников франкистов. А в конце своего пребывания, после поражения республиканцев, рискуя жизнью, он вывез архивы республики. Это все тоже контрразведка.
И до этого активно участвовал, извини, плохо получилось, в активной разведке на границе с Польшей. Ходил в Польшу, и там даже был эпизод, когда ехал польский воевода, начальник местный, который как-то очень рьяно себя вел. Вытащили из поезда, несмотря, я думаю, на какое-то сопротивление охраны, и выпороли на глазах у всех.
Но это уже была такая наглядная контрразведка.
Это, да, но он же потом работал у Судоплатова с Эйтингуном. То есть это герой Советского Союза, короче.
Короче, герой Советского Союза, абсолютно верно. Но я-то что хотел сказать? Я хотел сказать, что контрразведка, она является очень важным, необходимым дополнением к разведке.
И иногда... Жень, а вот вопрос какой.
Да.
А ведь разведка и контрразведка, когда они были в системе КГБ, они же постоянно взаимодействовали. Это по документальным фильмам, по мемуарам.
Там, где надо, Леня.
Я понимаю.
Там, где надо.
Конечно.
Да, там, где надо, они взаимодействовали, потому что между ними пролегала огромная пропасть, такая абсолютно технологическая, которая называется конспирация. Но это уже другой уровень конспирации. Есть конспирация, когда осало надо перепрятать, да? Это одна конспирация. А есть конспирация абсолютно профессиональная, когда, допустим, мне на связь передают один оперработник, мне на связь передает агента, какое-то время я с этим агентом встречаюсь, он выполняет мое задание, но оперработник, у которого агент находится на постоянной связи, он не задает мне вопросов. Он ничего не уточняет, и он знает только то, что ему положено знать. Это уже конспирация на уровне культуры.
Угу.
Вот это уже нормальная такая...
Жень, у меня к тебе просьба. Судя по всему, у меня складывается впечатление, не поспеем мы сегодня. Ты не торопись никуда, мы еще одну передачу тогда сделаем. А у нас на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости, а после новостей Евгений продолжит.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость – писатель, полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич. Жень, давай дальше.
Значит, я хочу продолжить относительно взаимодействия разведки и контрразведки на операции, которую, в общем, я так довольно прилично, как мне кажется, знаю. Это дальневосточная операция «Маки-Мираж». Мы ее с тобой разбирали довольно подробно, но все-таки маловато было времени, а внимание вот сейчас я хочу обратить на следующее. Ведь когда... разведчики в Хабаровском управлении придумали легендированный персонаж по фамилии Горелов для того, чтобы ввести его в разработку, то есть чтобы новость о нем японцам принес реальный агент, наш агент Летов. Вот, для этого нужно было иметь, я не знаю, какую уверенность, вообще это, конечно, решимость была на уровне гениальной, на уровне эврики. Надо было иметь уверенность в том, что японская разведка не имеет своих разведывательных возможностей не только в штабе ОК-2, да, отдельная краснознаменная дальневосточная армия, но и в окружении этого штаба. Почему? Да потому что Горелов был придуман не кем-нибудь, а работником кадров. Ну, надо понимать, что такое работник отдела кадров или управления кадров в военной среде. Да, это бог и царь. Это не только человек, ну, как-то, я не знаю, там, с кем сравнить, там, какая-нибудь заводская бухгалтерия, которая там, значит, на счетах классает, да, в те времена. Сейчас, конечно, техника. Ну вот, и перекладывает карточки. Так вот, военный кадровик – это не совсем то. Это человек, который знает свой личный состав, и личный состав, что важно для нашего разговора, знает его. Почему? Потому что кадровик вовремя отсылает документы на очередное воинское звание, на повышение в должности, на вручение ведомственной медали, на там, допустим, оформление документов на орден, оформление квартирного вопроса, выделение жилья, семья, кого в школу, значит, кем работает супруга, если она работает, и так далее, и так далее. Поэтому взять в качестве легендированного субъекта кадровика, это была очень большая смелость, но она не могла быть реализована, если бы наши разведчики не были уверены в том, что у японцев нет позиций. Потому что один вопрос: а как там поживает Горелов, да, у какого-нибудь офицера? А он говорит: а какой Горелов? Все. Вот в этот момент операция начинает работать не в твою пользу, а против тебя. Как только японцы, как только любой противник догадывается, или у него появляется сомнение, что он получает дезинформацию, он начинает отрабатывать это, как говорят, в обратку. Он начинает тебе, ты этого даже не отметил, ты этого даже не знаешь, потому что вся эта деятельность, она секретная. Кто может отследить разговор какого-нибудь соседа с какой-нибудь офицерской женой, которая скажет: не знаю никакого Горелова, да? Это очень трудно отследить. Ну вот. И тогда уже разведка, которую до этого ты кормил дезинформацией, она начинает кормить дезинформацию тебя. И вот это уже провал. Это уже как бы, ну, не ради этого все начиналось. Поэтому я считаю, что контрразведывательное обеспечение, разведывательное дезинформация, эта операция «Маки Мираж», она еще дала огромное количество разведывательной информации. Те же самые разведопросники и так далее, которые свидетельствуют о состоянии информированности противника о том, что у тебя есть, что такое разведопросник. Их интересует то, чего они не знают, а они не знают то, что у нас секретно. И вдруг они что-то знают. Значит, они уже этот секрет открыли. Это очень важный элемент вот в этой оперативной игре, хотя это игры такие, они как бы, ну, они иногда даже бывают опасными для жизни тех, кто в них участвует. Поэтому я считаю, что контрразведывательное обеспечение разведывательно-дезинформационной операции «Маки Мираж», оно, конечно, уникальное. Вот это надо изучать. Причем из более чем 100 томов дела «Маки Мираж» рассекречено, но не нам изучать. Мы уже с тобой ничего изучать не будем. А вот, допустим, там в той же самой Академии ФСБ, да? Потому что все остальные, вот 17 томов.
Сколько так и остались засекреченными томов?
Рассекречено то ли 16, то ли 17
из более чем 100. Из более чем 100.
Из более чем 100, да. Потому что это как раз и были те самые контрразведывательные и проверочные мероприятия. И вот это, как, это совершенно замечательный материал. Какие мысли приходили нашим оперработникам?
А вот какой вопрос, Жень. Да. Чем занимается контрразведка? Что она обеспечивает? Как определяется противник? Ну и гостайна, понятно. А дальше?
А это главное.
Это главное.
Это главное. Государственная тайна – это главное, и это все работает. Ну, об этом мы с тобой говорили в прошлой передаче, контрразведка, как она есть. Значит, контрразведка обеспечивает сохранность всех секретов, относящихся к категории государственных. Вот чего секретного, в каком месте сосед заначку прячет, это вопрос, который будет интересовать милицию и органы внутренних дел, если заначка превышает критическую сумму, допустим, в Советском Союзе 10 тысяч рублей, откуда он их взял, да? Ну вот, это не государственный секрет, это не государственная тайна. То, что делает разведка, наша разведка, обеспечение ее безопасности при необходимости, это государственная тайна. Вот смотри, значит, борьба с польской разведкой.
Но об этом, да, все об времена этом, или сегодня?
Да хоть так, хоть так. А и то, и другое. И то, и другое. Значит, польская разведка – это такая довольно интересная вещь в себе. Ну, тут, конечно, Александр Зданович, мой хороший товарищ, Саша Зданович, он мог бы, конечно, рассказать в подробностях и про двойку.
Ну, тогда мы с тобой в частной беседе, ты контакты мне дай.
Это другое, это да, да. Ну вот, значит, он расскажет и про головной разведывательный орган, второй отдел, двойка, да, и про деятельность такой, довольно интересная, кстати, деятельность такой организации, как Прометей. Это использование в антисоветских целях национальных эмигрантских организаций армянских, грузинских, азербайджанских, татарских и так далее, и так далее. Это вот до войны, это была очень такая активная деятельность. Но я хочу сказать о другом. Вот польская разведка и польская контрразведка, это, знаешь, немножко такие смешные ребята, значит, они занимались политикой. Почему? Они могли заниматься только политикой, потому что в Польше, кроме советского периода, а в это время Польша была союзником Советского Союза, да, но вот никогда не было серьезной, а тем более военной промышленности и военной науки. Поэтому задачи польской разведки и контрразведки, они заключались в добывании политических секретов и в охране политических секретов. И все. И больше ничего нет. Это попугай, у которого клюв состоит из одной половинки. Или верхней, или нижней. Вот это было все довольно смешно. И это все хорошо считывалось.
Мне пришла в голову мысль, что поляки бы тебе ответили, что вторую половину ему в НКВД сломали, этому попугаю.
Да, я с тобой пойду в разведку, а в контрразведку.
А вот это, кстати говоря, мы с Женей об этом говорили. Есть приск, вот с ним бы я в разведку пошел. Но что профессионалы всегда говорят, в разведку много с кем можно пойти, а вот в контрразведку далеко не со всеми.
Это да, это да. Ну вот, и это, кстати, вот когда поляки в 82-83 году ушли из сферы советского влияния, они тут же и вернулись на, так сказать, на свою вот эту вот великопольскую, так скажем, методу, работу только по политической линии. Почему? Да потому что, как только это случилось, американцы вытащили из Польши, американцы и Запад из Польши вытащили всю индустрию, они оставили злотый и в покое оставили польского крестьянина, и все. Вот, ну, чуть меньше 10 лет назад я был в Польше, я проехал по всей линии фронта Первой мировой войны, от границы с Литвой, значит, до Кракова, вот, ну, где-то 10 дней я там был, и что я получил в конце? Я там был сам. Я перемещался на электричках, на поездах, на такси там по Варшаве. Я там доехал до Августовского леса, значит, потом опять-таки в Краков. Увидел, что поляки на севере топят дровами, в Кракове углем и так далее. Да? И основное, что они делают, это сфера обслуживания. Практически, больше ничего. Но они мне подставили уже в последний день, когда я в старом городе купил все эти самые сувениры. У меня вот такие вот сумки были огромные, вот, со всякими там красивыми коробками. И я пришел в ресторан поужинать. Они мне подставили своего агента для того, чтобы выяснить, а что же я делал в крепости Осовец? Значит, что я делал на литовской границе, да, значит, что я делал на границе белорусской и так далее, и так далее. Вот, значит, мы с ним за рюмкой водки, а паренек-то оказался интересный, уроженец Израиля, который работает в айтишной фирме в Голландии.
А в Польше это случайно?
Это совсем. Они так легендировали, что понятно. Он к ним не имеет никакого отношения.
Я понял, ага.
И мы обменялись с ним, значит, всеми координатами, и, естественно, он мне, конечно, и не позвонил, и не написал письма, и так далее, и так далее. Вот мы с ним, а я тогда за рюмкой водки в ресторане с хорошей закуской, я ему рассказал, зачем я приехал, что я пишу роман про Первую мировую войну, и мне вот это интересно, вот это. У поляков интерес, конечно, ко мне моментально пропал, и агент был выведен из моей разработки. Все, Леня, все. Понимаешь, вот все остальное тебе расскажет Александр Александрович Зданович. Угу. Вот. Значит, что было еще? Опять вернусь к этому вопросу. Почему у поляков такая разведка и контрразведка? А им нечего. И они сейчас могут защищать только американские секреты.
А.
Но американские секреты защищают американцы. У них есть своя серьезная разведка, у них есть своя серьезная контрразведка, которая имеет свои отделения во всех странах, где работает их разведка. И поляки сейчас отрабатывают все задачи не в интересах Польши, как им кажется, а в интересах Вашингтона. Вот и все. Поэтому здесь контрразведка, разговор о ней, как бы, ну, я бы так сказал, скучный. С чем мы столкнулись? Ты недаром вспомнил про Рейли. Вот англичане, это интересно. Потому что английская разведка, она, во-первых, она очень старая. Во-вторых, она очень опытная. В-третьих, у нее очень интересный подбор кадров. В основном, это подбор кадров из числа аристократов. Или кругов, близких к аристократии. И талантливых молодых людей, которые благодаря своим талантам попадают в престижные, как сейчас говорят, высшие учебные заведения, там они бывают замечены, и тогда, Леонид, им предлагают послужить не государству, им предлагают послужить короне. А вот это очень важный стимул. И поэтому, когда иногда так можно услышать, ну, там английская разведка, да вроде что ее и нет. Кстати, я это слышал на Лубянке у себя на работе в начале 90-х годов. А нету разведки английской. А как же так? Посольство есть, а разведки нет. Но такого не бывает. Такого не бывает. Это даже не состояние работы. Это не состояние профессионализма. Это состояние жизни. Поэтому английской разведке потребовался такой персонаж, как Джеймс Бонд. Почему? Это не голливудский персонаж, Лень. Это английский. Вот в первых сериях, когда был Шон Коннери,
да,
когда
да.
был
Роджер
когда
Мур.
Был, не помню по имени.
Роджер фамилия. Мур, два лучших, с моей точки зрения, Джеймса
Бонда. Это был английский персонаж. Это был пример служения. Ты понимаешь, у нас английская корона, вот для нашего с тобой поколения, она все-таки ассоциируется с женщинами, да, это Виктория королева,
Елизавета,
это нынешняя да. Елизавета и ее мать, ну вот, поэтому служение английской королевы, ну вот, то есть фактически Джеймс Бонд, значит, как он воспринимался как продолжение главного выразителя английскости Киплинга.
Да, и еще я хотел бы добавить, Иэн Флеминг, создатель Джеймса Бонда.
Да, да, да.
Это профессиональный разведчик. Это не то, что он годик во время войны там поработал. Нет. Это человек, который был в Москве в 30-е годы, который освещал политические процессы, который в критический период для Англии занимал очень серьезное место в негласной организации, целью которой было втянуть Соединенные Штаты в войну на стороне Англии. Потому
на стороне Англии, да.
Потому что Англия была одна.
Да,
и Англия отсюда...
стала страшновато и опасливо.
Да, ты стала опасливо, да. Поэтому Черчилль все время пытался втянуть в войну Советский Союз. И, конечно, Соединенные Штаты. Там работало колоссальное количество людей. И есть книга, ее написал руководитель данных действий, по-моему, псевдоним Стивенсон, называлась эта книжка «Оперативный псевдоним бесстрашный».
Вот, да. И что я хотел бы еще сказать. Очень такой примечательный кадровый отбор. Дело в том, что английские разведчики очень легко переходят в политику. Вот человек вот этого статуса, да, он, попадая в разведку, потом очень легко переходит в политику, а из политики он уже на более высокие должности очень легко переходит в разведку. Поэтому у них политика и разведка – это две части единого целого. И вот тут любопытный момент, ну, он, не знаю, согласишься ты со мной или нет, и как только Джеймс Бонд переехал в Голливуд, он стал клоуном.
Это неинтересно, потому что вот у англичан, вот когда ты вот сейчас сделал пассаж, да, по англичанам, они же, Игорь Георгадзе, Сергей Шестов, они совершенно совпадают с тобой в оценке британской контрразведки. Очень высокого.
А что нам совпадать или не совпадать, если мы из одного яйца?
Там была великолепная черта в первых Джеймса Бондах — самоирония. А теперь там были карикатурные злодеи, кстати.
И все.
А нынче вы посмотрите, с каким серьезным видом Дэниел Крейг выпрыгивает без парашюта с высоты 5 километров. Как он удачно приземляется.
Клоун.
Да.
Да. Леонид, ну я так смотрю на это самое, на таймер, остается немного времени, я хочу вот одну классическую операцию.
Давай.
Хотя на самом деле это даже не классическая операция, а это классический фильм. Помнишь, у нас был двухсерийный фильм там с названием там «Резидент»?
Ну, ошибка резидента.
Ошибка резидента,
конец резидента
и так далее.
Вот возвращение сейчас... резидента.
Подожди, да, возвращение, судьба резидента.
Да. Ты завис, а вот все нормально.
Как все это было?
Да.
Да, как это было, да? Значит, оказывается, был белый эмигрант Пронский, который... работал по линии Абвера с нашими военнопленными, и с одним военнопленным он работал, и он его настраивал просоветски.
Ага.
И когда этот военнопленный попал, значит, на территорию СССР, он пошел и сдался, но это было уже в начале 50-х годов. Вот это я читаю. Уже в начале 50-х годов, значит, от Пронского добровольно перешел уже американский агент из числа русских перемещенных лиц, давших... Ничего тебе не напоминает?
Нет, мне это очень даже напоминает.
Дал согласие работать с ЦРУ и рассказал, каким образом в самом конце войны прервалась связь Пронского с разведкой СМЕРШ, как Пронский во время подготовки и к заброске этого агента воссоздал в нем любовь к родине, как велел действовать после заброски. В итоге агент сдался, дал информацию о других заброшенных, да, вместе с ним. Потом контрразведка, значит, завязала с его помощью радиоигру и начала передавать американцам дезинформацию о системе документирования советских граждан, передали целую череду, значит, вымышленных сочетаний номеров и серий советских паспортов и других документов, военных билетов, да? Угу. Значит, на этом основании они потом выловили агентов, которые с такими паспортами и военными билетами забрасывались. Это я тебе не про ошибку резидента.
Да я понимаю.
Это я тебе про конкретное дело групповой оперативной разработки рассказываю, да?
Угу.
Значит, сейчас. И последующие мероприятия помогли выявить заброшенных с фальшивыми документами других агентов, которые производили замеры воды, замеры земли вокруг атомного объекта и так далее, и так далее. Вот в этом фильме, на самом деле, вот если так его подробно вспоминать и анализировать, Леонид, там дел оперативной разработки, ну, если не 15, то 12 точно.
Расскажи, пожалуйста, перед тем, как слушатели будут задавать вопросы, Расскажи про то, как не выслали британцев.
Ты имеешь в виду роман с камнем?
Роман с камнем.
Классика, но... классика. Вот ты понимаешь, все-таки это
сколько
очень полезно.
Сколько наши либералы посмеивались, ерничали.
Ну, осталось тут, я не знаю, 3 минуты. А давай мы еще 5 минут от вопросов.
Давай, от вопросов да. мы тогда
да, смотри,
займем.
Чем это было характерно? Во-первых, ну, вообще тема, конечно, большая. Это, допустим, использование камуфляжей для в целях разведки. Использование камуфляжей. Это можно создавать, как его там звали у Джеймс Бонда, который создавал там все эти машины.
Кью, да?
Вот. У нас тоже есть свой музей камуфляжей, шпионских камуфляжей. Ага. Но для честности, чем характерна российская историческая традиция, да, честностью, нам не надо врать, нам надо вовремя рассказывать правду. У нас тоже создают такие камуфляжи. Все разведки работают примерно одинаково, по одним и тем же принципам, но камуфляжи разные. Сало надо перепрятывать в разные места, а иногда и не сало. Так вот, парики, значит, имитация камня и так далее. Да? Английский разведчик несколько лет назад в бытность президента Путина, и сейчас, слава богу, это я от себя лично. Ну вот, значит, и иногда все-таки полезно, когда чекисты становятся президентами. Он дал, лично дал распоряжение не высылать. Что такое не высылать? У этого.
То есть все люди, которые были с той стороны причастны к операции с камнем, их оставили, их никто не выпроводил.
Не выпроводили ни одного английского разведчика и чистого дипломата. Ни одного.
Ага.
А что это обозначает? А вся агентура легла на дно. Потому что никто не знает, чего он выдал. Никто не знает, кого он выдал из офицеров, кого он выдал из агентуры, из наших российских граждан. Все легли на дно, и пока разобрались, если не год, то месяцев 9, вот этот вот инкубационный период, понимаешь, он происходил. А это значит, резидентура легла, резидентура ну, да. не работает.
А, все, вот. Жень, да. новости у нас, а после новостей ты продолжишь.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, Жень, ты хочешь еще что-нибудь добавить к ранее
да,
сказанному?
Да, давай я тогда сейчас завершу разговор.
Давай, все, а потом будут вопросы.
Романа с камнем, да, так да. очень коротко. Значит, когда задержанный, не арестованный, а задержанный, английский разведчик был отпущен, и когда он добрался до посольства, с этого момента их агентура из числа российских граждан перестала выходить на встречи со своими кураторами, со своими оперработниками из числа английской резидентуры, и некоторое время, значит, секретная информация, получаемая английской резидентурой, перестала поступать в разведцентр Великобритании. То есть работа разведки была тем самым поставлена на паузу, причем паузу очень длинную. И второй вопрос. Ты когда в прошлом эфире с Максимом Кимоном, да, вы удивлялись по поводу подготовки, значит, разведчиков на первоначальном периоде, когда работал иностранный отдел. Я тебе скажу, что тогда в подготовке не было необходимости. Дело в том, что, ну так вот, для простоты разговора. Дело в том, что, ну, ты знаешь, как начинается бизнес, когда двое нашли деньги, договорились и начинают набирать штат своего офиса, да? У меня жена бухгалтер, а у меня жена работала в рекламе, а вот, значит, там у меня там дядька, который хорошо водит машину, набирают из своих, которых не надо готовить бухгалтера, агента по рекламе, они уже готовы. И когда разведка появилась и стала развиваться, иностранный отдел, у нее тоже была задача по борьбе, первоначальная задача у нее была по борьбе с иммигрантами. И тогда стали набирать из людей, которых не надо было легендировать, у них уже родственники, связи, они уже в огромном количестве, они уже были за границей, им туда надо было только лишь добраться, нормально осесть и начать. Ведь люди, которые штатные разведчики, которые прибывают в страну, они сами разведкой не занимаются. Они начинают искать источников нужной информации. Вот что они делают. Им надо только легализоваться. А таких людей было много. Что получилось потом? Потом они все разошлись по партийным симпатиям. Эти троцкисты, а Троцкий развел, организовал свою разведывательную деятельность с использованием наших же разведчиков и так далее, и так далее. Эти оказались бухаринцы, эти. То же самое было в контрразведке. А вот когда разведывательное сообщество советской разведки было Сталиным практически разогнано и разобрано, и ликвидировано, вот на этапе появления Фитина как раз возникла необходимость в том, чтобы брать людей, никак не связанных с прежней революционной деятельностью, из вот этого уже практически советского материала начинать создавать разведчиков. Вот их готовили. И что меня удивило в этом фильме, я посмотрел там буквально два кадра, это так называемая 101-я школа, но тогда она так не называлась, она потом стала называться 101-й школой. Там многие...
Школа особого назначения она называлась поначалу.
Да, да, да. Там многие предметы, они преподавались на макетах. Не водили проституток, не накрывали столы пареными поросятами.
Извини, проститутки из женского оперативного состава.
Что за бред?
Это даже у меня, у дилетанта, оторопь вызывает.
Что за бред? И то, что там был обозначен какой-то генерал, лейтенант или полковник в качестве консультанта. Лень, меня приглашали в качестве консультанта в два фильма, даже деньги заплатили, но они не использовали ни одного моего замечания.
Ну, Жень, они лучше все знают.
Ни единого, потому что надо менять сценарий, надо увольнять сценариста, надо все переделывать, а так вот она сказка и сказка, ну, эту сказку, ну, вот это вот отвратительное совершенно, считай, матерное, это самое, people have it, понимаешь, это
ну, просто... Да.
Кормят, ну, да. Кормят ядом, кормят ядом.
Да.
Вот. Ну, ладно, уже времени много.
Да, давай мы тогда...
Есть еще разговор про архивы, но это мы с тобой...
Это в следующей передаче уже
все. Когда-нибудь потом.
Итак, пожалуйста, ваш вопрос, Евгений.
Только проследи за звуком, не всегда бывает от вас.
Я тогда повторю. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Леонид, прежде всего вас с праздником...
И...
С днем рождения.
Ну, надеюсь, так это был еще... когда? Уже позавчера. И спасибо.
Вы еще половину этого срока нас будете радовать. А вопрос у меня и к вам, и к Евгению, но скорее риторический. Вот в Прибалтике, на Украине дня не проходит, чтобы не открыли памятник какому-нибудь пособнику.
Недобитку.
А у нас, скажем так, да. Вот в Минске есть улица Лупшасова. А в Москве есть какой-то литовский бульвар, наследие СССР. Почему бы ему не стать бульваром Лупшасова? Скажем, Судоплатов, жертва послесталинских чисток и послесталинских репрессий, реабилитирован 70 лет назад.
Ну?
Почему бы памятнику не стоять на
Лисичанского
вокзала?
Да а ну, есть ли у нас что-нибудь имени Александра Михайловича Короткова? Спасибо большое! Спасибо большое. Жень, твое отношение?
Ну, мое отношение такое довольно осторожное. Но вот в Киеве была улица Ивана Кудри, нашего разведчика-подпольщика. Да.
Да? Героя.
Во что ее переименовали? Ну, что-то там типа, я не знаю, там то ли Бандера, то ли еще кого-то. Это было переименование политическое.
Конечно.
Вот этих времен. К сожалению, политизация этого вопроса, она присутствовала, присутствует, и, скорее всего, какое-то время она будет присутствовать. Вот я бы, например, никогда не решился переименовать конно-прогонный проезд. ну пусть он себе и будет конно-прогулочным. Конечно. Потому что это лучше, чем Шарикова-Подшипникова.
Кстати говоря, то, что прежний мэр переименовал Пушкинскую улицу и улицу Чехова, как было раньше, этот ход меня абсолютно не устраивал ни тогда, ни сейчас.
А Чайковского?
Что Чайковского?
Это же сейчас это Навинский бульвар.
А так... Навинский бульвар, улица Чайковского, конечно.
Ну, конечно.
Конечно, это была улица Чайковского.
Есть вещи, которые лучше не трогать по разным причинам.
Это я согласен.
Но поскольку города строятся, всегда можно найти новую улицу, построенную, и назвать ее именем и Волчасова, и Эйтингона, и наших героев, которые действительно совершали подвиги, и тут нечего скрывать.
У меня вот добавление к тому, что сказал слушатель, у меня вот что. Польша от ненависти к русским, к стране бьется в подучий просто. И у меня большие сомнения по поводу того, что это настроение верхушки. Нет. Нет, мы на Украине видим очень хорошо, какая там верхушка и как население настроено. А может быть, наполнить новым смыслом мемориальный комплекс в Катыни?
Ой, я так этого жду.
Да, хотелось бы. Хотелось бы.
Но почему-то наши политики молчат.
Нет, не до этого. Им, я думаю, всегда не до этого.
А в Польше я сталкивался конкретно, совершенно мне говорят, ну, это русин, живущий в Польше.
Да.
Он меня возил, он показывает, видишь дом? Я говорю, вижу. На что похож? Ну, реально похож на русскую православную церковь. Я говорю, и что? Так это, говорит, польский костел. Убрали купола и сделали польский костел. Вот тебе пример переименования.
Польское решение польского вопроса, я хочу сказать.
Да.
Хорошо. И ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Огромное спасибо, Леонид, вам за вашего гостя, так же, как Евгению, огромное спасибо за такую блистательную лекцию. Евгений, у меня к вам один вопрос и одна просьба. Первое, значит, над чем вы работаете сейчас? Потому что я прочитал практически все ваши произведения, за исключением Олега. Вот до него пока еще так не удалось добраться. Это первое. И второе. Вы упомянули Александра Сдановича. Я недавно тоже ознакомился с его произведениями. Действительно, очень-очень интересные вещи. Несмотря на то обилие информации, которая выложена у него, но оно не утомляет, а вот наоборот только восхищает и поражает вот всеми этими событиями. Особенно это касается книги «Органы в рядах Красной Армии 20-30-е годы». Просто потрясающая книга. У меня к вам просьба. Передайте, пожалуйста, Александру Александровичу огромный привет и наилучшие пожелания в его труде. Ну и, собственно говоря, того же желаю я и вам, чтобы ваше произведение...
Спасибо большое.
Спасибо. Большое спасибо.
Отвечая на первый вопрос.
Да.
Ну, сейчас у меня, как говорят, на рабочем столе лежит прозаическая повесть о полку Игореве.
Так.
Вот. Я ее сделал виноват. Я ее написал уже где-то примерно на 2/3. Она даже издана в сборнике «Кентавр», значит, в толстом журнале, то, что я написал в толстом журнале «Москва» где-то за прошлый, ровно год назад, 5-й номер журнала «Москва». Ну вот, пока не дописал. Сейчас я больше занимаюсь актуалитетом, связанным с событиями специальной военной операции на Украине. Пишу по этому поводу статьи. Если вы наберете Евгений Анташкевич, независимый политический аналитик, там вся моя вот эта вот аналитика, она и выскочит.
А я, Евгений, человек скромный, но я не очень. Евгению, вот по князю Олегу, один канал телевизионный, вот, отечественный, предложил поставить опус. И в этом опусе для Евгения было поставлено одно обязательное условие. Князь Олег и, скажем так, главнокомандующие его дружины должны были состоять в гомосексуальной связи. Он почему-то отказался. Странно.
Князь Игорь, извини.
Олег и Игорь. Я тебе отвечу словами этих людей. Какая разница? Вот. Ну, Евгений, возьми да и откажись.
Да,
они, эти писатели, вы знаете, иногда очень сраптивы. Ну и не было экранизации, понимаете, характеры не сошлись. Пожалуйста, ваш вопрос.
Сейчас. Да. Отвечая на второй вопрос.
Да.
Значит, да, при всей скорости фамилии Анташкевич, Зданович, ну вот, я должен сказать, что мы, конечно, по-разному пишем и разные вещи. Александр, вот, ну, мы еще и там и однокашники и так далее. Но вот он абсолютно конкретно ушел в историческую науку. Он защитился, он доктор исторических наук, и он посвятил себя, наверное, как никто. Вот тут я чуть-чуть в сторону, но буквально на два слова. Значит, читать его и читать гражданских историков спецслужб – это два разных дела, это два разных подхода. Александр пишет с пониманием процессов изнутри, поэтому вот его текстом я верю.
Это было заметно на его последней книге «Польский крест советской контрразведки».
Советской контрразведки, да.
Да, надо приложить усилия для того, чтобы войти в его повествование, потому что это очень серьезно, колоссальное количество фактов, как вот говорил позвонивший слушатель. Но когда ты в это все погрузился, когда ты понимаешь, что это интересно, это считается весьма и весьма увлекательно.
Тут, знаешь, есть один такой любопытный момент, извини. Значит, он заключается в том, что гражданские историки спецслужб, они пишут о секретах, которых они не знают.
Ну
а
да.
Зданович, им да, ну далеко не все секреты им, так сказать, дают, да? Вот, а Зданович скрывает вынужден скрывать те секреты, которые ему известны. Но мне-то это понятно, дай бог, чтобы это было понятно и вам.
Спасибо. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Добрый день.
Насколько, на ваш взгляд, Евгений, в современной России наша контрразведка и политическое руководство признавали и признают серьезность проблемы предательства, вредительства и тому подобное в рядах со стороны так называемой творческой научной интеллигенции? Спасибо.
Спасибо.
Сергей Алексеевич, я вижу все подземные этажи вашего вопроса, а на этих подземных этажах, конечно же, недоумение многих людей, почему у нас не ведется открытая борьба, открытая, бескомпромиссная и так далее, борьба со всякими там, значит, убежанцами, предателями, как их называют. Но я вам скажу вот что. Во-первых, предателем может назвать только суд. Да? Суд общественности не является судом, в результате чего можно человека назвать предателем. Ну, убежал кто-то там, какой-нибудь там наш веселый клоун, да, или там голосистый, или голосист,
а я. Среди них нет. Среди них нет людей с хорошим голосом. У них у всех очень средние певческие способности.
С каким-то голосом, так скажем.
Понятно, да.
Но
да.
Они не являются предателями.
В словаре Даля...
Они клятвы не давали.
Подожди, да, они присягу не приносили. Но я тебе хочу напомнить пословицу из словаря русского языка Даля. Голос, как волос, тонкий и грязный. Это подходит под определение. Потому что, мы с тобой сошлись уже один раз в ходе дискуссии, что все начинается с терминологической путаницы.
Вот, да, это как сетовал Иисус Христос, да, и боюсь, что эта путаница будет...
Да, еще долго, да.
Очень долго.
Так, давай отвечай на вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Евгений, Николай Николаевич, пожалуйста, немного о контрреволюционной деятельности церковников. У нас на эту тему вообще какое-то табу наложено.
Спасибо. Спасибо. Жень, пожалуйста.
Во время революции и гражданской войны и некоторый период после этого, значит, церковники, священнослужители очень активно, многие, далеко не все, потому что была обновленческая церковь, очень активно помогали белым. Почему? Потому что они они хорошо жили при прежней власти. Если вспомнить, допустим, оберпрокуроров последних, да, оберпрокуроров Синода, ну вот, я сейчас просто не буду вспоминать фамилии, чтобы не путать, вот, церковники тогда жили очень, вот, Шавельского, я вспомню воспоминания Георгия Шавельского, последнего протопресвитера, значит, военного ведомства империи, он уже Российской империи, он уже, будучи в эмиграции, написал свои воспоминания и про русско-японскую войну, он там был владыкой, и про, значит, Первую мировую войну, и в межвоенное время. И он дал очень критическую характеристику состояния священства в то время, которое получало абсолютно цивильные, гражданские, не церковные награды, там стояли в очередях, чтобы добиться, значит, там вот этого, этой милости, там царской, чиновничьей и так далее, и так далее. И это было все, шло вразрез с духовностью работы, деятельности церкви как таковой. Поэтому жили хорошо, ну, кроме, может быть, какого-нибудь там сельского, там, из бедной деревеньки священнослужителя, вот, жили хорошо, жили сытно, поэтому, когда пришла новая власть, которая еще, тут же есть и классовый подход, которая обозначила, что религия – это опиум для народа, да, а государство отделилось от церкви, тем самым отделив церковь от государства, но единственное, что там, что им, так сказать, было по душе, это то, что восстановилось патриаршество в лице патриарха Тихона, но очень активно помогали белым бандам, хранили оружие, служили передаточными пунктами связи, через них проходила секретная переписка, помогали как могли, белому движению, контрреволюционному белому движению помогали как могли, поэтому ВЧК работало по ним и работало достаточно активно, потому что, ну, в общем, на определенном моменте, так скажем, клерикальные здания стали складами, на которое вроде как неудобно было зайти. А когда заходишь, а там много всего интересного, в том числе и склады оружия.
Угу. Да, один литературный герой зашел в первые годы советской власти в церковное помещение, понюхал и сказал: «Храм Спаса на картошке».
Ну,
это
да.
Был Остап вот Бендер, уже, если я не ошибаюсь.
Уже, допустим, отношение Хрущева к Русской Православной Церкви, вот это меня уже не устраивало, хотя бы потому, что Сталин восстановил фактически отношения с церковью, и их не надо было рушить. Советский Союз после Великой Отечественной войны – это уже было другое государство.
Только вчера был разговор, и для меня это гораздо более важный вопрос, отношение Хрущева к бандеровцам. Как он их лихо амнистировал, как он их выпустил. У них еще след от автоматного ремня на шее не сошел.
И землистый цвет лица.
Ну да, сидение в схронах.
Ты знаешь, под каким предлогом?
Ну?
Что они оказались жертвами сталинских репрессий.
Почему-то я его, вот, ты мне сейчас это объяснил, и я стал любить его больше.
Указы 54-го и 55-го года освобождали их как жертв
сталинского произвола.
Ты понимаешь?
Mm-hmm.
Вот мы сейчас пожинаем.
Вот такие плоды. Люди управляли страной. Да.
Бывает, к сожалению.
Да, да, да. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Евгений. Спасибо. Почтение, как всегда. Евгений, а вы не рассматривали себя в качестве сценариста по какому-нибудь серьезному материалу, к которому вы могли бы иметь доступ? Поскольку вот эти все подделки про Алекса Лютова, там, Тоньку Пулеметчицу, от этих девочек сопливых сценаристочек, от них сошли. Когда берется материал замечательный, сам по себе интересный, который нужно сценарно обработать.
Разрешите я ответить.
Спасибо, да, Жень, да. Давай, конечно.
Значит, фильм про Тоньку Пулеметчицу, оказывается, я тоже смотрел его с неким прищуром, а у меня есть товарищ, который служил в главной военной прокуратуре и участвовал в этом расследовании. Он говорит, за исключением некоторых чисто кинематографических моментов, ага, все правда. Это первое. Второе. Значит, ну, все-таки вот Леонид не даст соврать, и я ему тоже не дам соврать. Все-таки профессионализм, что его, что мой, да, мы друг в друге ценим. Он мой, а я профессионализм Леонида. Я не являюсь профессиональным сценаристом.
И ты понимаешь, еще?
И сценаристы в советское время, ты помнишь, кого принимали, да?
Еще бы.
На курсы, на высшие курсы
были сценаристы. Были годичные или двухгодичные, я не помню, высшие режиссерские и сценарные курсы.
Да, Жень, это были уже огромные готовые писатели, но сценарий – это драматургия, это писательство особой категории.
Все, Жень, тебе огромное спасибо. В заключение скажу. Про героев, разведчиков и контрразведчиков ничего придумывать не надо. Возьмите реальные дела, реальную биографию. Да никто такого и придумать не сможет. Жизнь гораздо интересней.
У меня целый сборник «Чекист».
Вот. Вот. Значит, это 20, если все...
Это 20 готовых сюжетов.
Если все будет нормально, мы услышимся в следующую субботу. Евгению Анташкевичу огромная благодарность. За ним еще одна передача по данной теме. Все будет нормально. Мы услышимся в субботу. Я повторяюсь, но уже все заканчивается. Мне можно. До свидания.
Программа Леонида Володарского.